Мир вам, братья и сестры, все присутствующие, друзья. Несколько лет назад в одной христианской семье произошел такой трагичный случай. Молодой человек, который посещал собрание, церковь, вел, скажем, такой достаточно порядочный образ жизни, ушел из жизни сам. Он сделал самоубийство. Он оставил записку и попробовал там объяснить причину своего ухода. Но это было, конечно, шоком для всех и для верующих в церкви поместной, для близких, родных людей. И никто не мог объяснить, почему это так произошло. Люди сегодня по разным причинам страдают вот таким современным, уже его так выразили врачи и психологи, термином депрессия, да? И есть даже статистика, вот эта вот организация ВОЗ, она подсчитала, что 350 миллионов сегодня по всей земле подвержены вот этой вот болезни. И каждый день она набирает обороты. Особенно это связано со стрессами, потрясениями, которые люди переживают. Личные или глобальные конфликты, когда происходят эпидемии и так дальше. Очень сильно страдают вот эти страны, как их называют, третьего мира сегодня. Там очень сильно развита так называемая депрессия. И в своем финале люди приходят, если они затяжной процесс переживают, приходят к самоубийствам. Люди по-разному реагируют на эти внутренние боли, переживания. Кто-то пытается к врачам идти лечиться с помощью медикаментов, кто-то спиртным это лечит, кто-то современными средствами, там различными телепередачами, просто включает телевизор и там отдыхает. Да? Кто-то куда-то уезжает. Кто-то просто говорит, поспи, и все пройдет, да? Вот. И очень интересно, что по Украине статистика небольшая в отношении депрессии. Около 4% на сегодня люди страдают. Но я думаю, это официально. И это до тех событий, которые были у нас в стране. На сегодняшний день очень много людей, мы знаем по объективным причинам, действительно страдают депрессией. Что это такое? Это слово латинское, оно переводится как «человек находится в подавленном состоянии», на него что-то давит. Люди, события, несбывшиеся планы, цели, ожидания и так далее. И действительно, сегодня это факт, и мы, отчасти здесь сидящие, в той или иной мере где-то соприкасаемся с симптомами депрессии. Как ее лечить? Как правильно, скажем, реагировать на то, что происходит. И очень часто, когда человек в подавленном состоянии, он не может работать, он не может адекватно мыслить, реагировать на все, что вокруг происходит. Такая апатия появляется, ничего делать не хочется, эффективность страдает человеческой жизни и так далее. Можно по-разному выбрать один из любых способов лечения и найти в нем, так скажем, временное успокоение. Люди, которые в таком состоянии и используют медикаменты, они частично проходят какой-то этап жизни, вроде бы им легче становится, но потом опять смотришь, они в унынии, ничего делать не могут, и жалобы постоянно, и ты смотришь, вот-вот-вот еще чуть-чуть, и этот человек может тоже что-то с собой сделать. Несмотря на то, что существуют разные заменители, Писание, и только Писание, как мы сегодня слышали, полезно для того, чтобы лечить и даже от таких вот современных заболеваний, как их сегодня уже обозначили, как депрессия. И мне хотелось бы вместе с вами открыть книгу Псалтырь, Псалом 20. Это псалом о радости и об обоснованной радости. Как лечить то состояние, в котором мы находимся. Страхи, фобии и так далее и тому подобное. Этот псалом показывает вот как раз 4 причины радости. Несмотря на нашу нестабильность, неуверенность в будущем, и страхи, и давление, и так далее, и тому подобное, агрессию, мы действительно можем библейское лекарство получить из этого текста, для того, чтобы нам жить полноценной и такой плодотворной жизнью. То, что нас может и поддержать, и утешить, и объяснить нам наше состояние, и вывести нас из него. Давайте мы прочитаем этот псалом и попробуем немножечко исследовать его. Господи, силой Твоей веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Какая же причина вот этого веселья и радости, выхода из депрессии? Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие, ты положил на него благословение навеки, ты возвеселил его радостью лица твоего, ибо царь уповает на Господа. И в благости Всевышнего он не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, потому что они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков твоих, пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силой твоей, и мы будем воспевать и прославлять твое могущество». Немножечко общего фона этого псалма. Это продолжение 19-го псалма, и если в 19-м псалме царь, как бы как боксер, стоит в углу и готовится к бою, то 20-й псалом он уже после боя ликует, радуется. Прошло сражение, прошла битва, и он в словах радости, благодарности Богу несет ему эти восхваления. И он полностью свои мысли, свою благодарность на Бога переносит. Он говорит, все, что сейчас произошло там, вот в битве, в сражении, это не я. И везде, где мы читаем, он говорит, ты. Он просил жизни, ты дал. Ты дал победу, ты дал венец золотой, ты дал ему веселье лицом своим. И весь этот псалом, он как бы вокруг Бога находится. И вот это действительно очень важно было в то время пережить, потому что если мы вернемся немножечко в то время и посмотрим, как люди вели войны, они были действительно больше на силу человеческую рассчитаны, потому что тогда не было оружия современного, тогда были щиты, мечи, копья, луки. Это все то, что находилось в руках у людей. И если есть сила у людей, мышцы крепкие, то они, естественно, могут рассчитывать на победу, если их много. Но здесь совершенно другой ракурс или другой взгляд. У сильного человека, царя, у Давида, взгляд не на его армию, не на его мышцы, а на Господа. И он говорит, все то, что сейчас произошло, Господи, за счет Тебя, благодаря Тебе. И давайте немножечко посмотрим несколько таких эпизодов из Ветхого Завета, где Давид одерживает эти победы и в этих сражениях участвует. Одно из них это во второй книге Царств, 12 глава, 2 Царей, 12 раздел. Здесь описывается как раз, когда Давид брал город со своими воинами и как он взял венец с царя. 12 глава с 26 стиха. Вторая книга Царств, 12 глава, 26 стиха. «Иав воевал против Равы Аммонитской и почти взял царский город. И послал Иав к Давиду, Иав это был военачальник Давида, сказать ему, «Я напал на город Раву, овладел водой города. Теперь собери остальной народ, подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ, пошел к Раве и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. Возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. Это вот одно из таких сражений, битв. Книга Хроник или Паралипоменон, 18 глава, здесь также описывается то, как Давид вел войны. После этого Давид поразил филистимлян, и смирил их, и взял город Гев, и зависящие от него города, из рук филистимлян. Он поразил также моавитян, сделались моавитяне рабами Давида, принеся ему дань. И поразил Давид Адриазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрат. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников, 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сирийцы дамасские пришли было на помощь к Адриазару, то есть тоже мощная армия, царю Суфскому, но Давид поразил 22 тысячи сирийцев и поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской и сделали сирийцы рабами Давида, принося ему дань. И дальше. «И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил». Вот это вот короткое описание битв, сражения и ясное понимание, где сила, и описание этого. «Помогал Господь Давиду». «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адрезара, принес их в Иерусалим». Дальше, значит, еще один царь услышал Фой, царь Емафа, что Давид поразил все войско Адрезара, царя Суфского, послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адрезаром, поразил его, ибо Фой был в войне с Адрезаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные, и посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов. И дальше опять, и Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. Это войны, которые вел Давид, и как в них он одерживал победу. Примечательно отметить еще один момент. Как только Давид, это уже тоже книга Хроник, 21 глава, подумал о своей мощи, о своей армии, о своей силе, о тех победах, которые он совершил, и он просто захотел пересчитать всю свою армию, и тут же рука Божия его поразила. Моментально была Божья реакция. По одной простой причине. Потому что сила была не у Давида, а у Бога. Это все было тогда, при Давиде, в Ветхом Завете. Он уповал на Господа, он шел на своих врагов. Это был контекст того времени, Ветхий Завет. И действительно, это было крайне необходимо для того, чтобы показать Бога вокруг находящимся народам. И Бог это допускал и позволял за те беззакония, которые люди эти делали в своем нечестии. Это было частью Божьего гнева, частью Божьего наказания за их грехи. Война, которую вел Давид. Но как это нас касается? Что это объясняет нам? Еще раз давайте, я хотел бы обратить внимание на вот эти четыре причины радости. Первое, с чего начинает Давид, он говорит: «Господи, силой Твоей веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется». Благодарность Богу за тот успех, который он дал. Или Давид здесь признает Бога как источник радости, источник безмерной радости, источник спасения. И он радуется, первое, о чем он радуется, о Божьей силе. Мы еще раз упомянули это уже, Господь был с ним, все, что он здесь пережил, только что в сражении, он к Богу все это воздает и говорит: только в тебе моя сила, от тебя это исходит. И силой Божией не только Давид радовался. Если мы вспомним всю историю Израиля, там очень много, Гедеон, слабый, немощный человек, набрал армию, и Господь сказал: отпускай, распускай армию. 300 человек оставил для того, чтобы силу свою показать. Точно так же Иисус Навин не совсем с армией шел завоевывать землю, и сила Божия была проявлена. Иоаннафан, сын Саула, также силой Божией был вдохновляем и вел освободительные войны. Везде в слабости, в немощи была показана, проявлена Божья сила. Сегодня верующие люди и мы с вами также имеем причину для радости в Божьей силе. Мы не ведем войны физически, имеется в виду постоянно. Не берем пока нашу ситуацию, когда действительно в стране война. Мы не берем в руки оружие, чтобы решать свои проблемы. Мы ведем духовные войны, в первую очередь. Духовная война, она идет с тремя врагами, каждого человека, наверное. И Библия говорит об этих врагах. Это Ефесянам, послание к Ефесянам, 2 глава. Давайте откроем и посмотрим, что же это за враги каждого человека, с которыми, независимо от взглядов человека, от его позиции, положения, он ведет войну. 2 глава послания к Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Это дьявол, дух, который действует в сынах противления, в неверующих людях. Это первый враг. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Это второй враг, плоть с ее похотями, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. «Между которыми» — это мир, это третий враг, Три врага – дьявол, плоть и мир. Они сегодня действительно атакуют каждого верующего человека. И вот, как я говорил, человек, находящийся в депрессии, он подвержен давлению вот этих врагов. Как вести с ними войну? Их не убить из автомата или из огнестрельного оружия. Эти враги внутри нас. И вот как с ними справиться? И первое, с чего здесь мы видим, начинает говорить нам автор, «Силой Твоей, Господи, веселится Царь». Не нашими силами можно победить этих врагов, а Твоей, Господи. И это признание себя нищим перед Богом, своей слабости, своей немощи и признание силы Божьей. Вот почему Нагорная проповедь начинается. Блаженны нищие духом, те, которые признали свою слабость, которые признали Бога сильного, а себя слабого, которые готовы апеллировать перед Ним и сказать: «Господи, мы здесь ничего не сделаем». 19-й псалом говорит о том, что царь готовится к сражению и взывает о помощи Божьей. 20-й говорит о том, что царь прошел уже сражение и благодарит Бога. И вот это очень важный момент – признать себя слабым и силу Божью, и пройти это сражение с силой Божьей. Победить своих внутренних врагов, плоть, победить дьявола, победить мир, его давление на сегодня на нас, только с помощью силы Божьей возможно. И сила Божья очень мощно описывается в Новом Завете. Вот когда начинаешь просматривать разные тексты, ты видишь, как сила Божья была явлена в чудесах Иисуса Христа. Давайте мы посмотрим несколько текстов. Это Евангелие от Луки, 5 глава, 17 стих. Такой очень простой и очень короткий стих, 5:17. «В один из тех дней, когда Иисус учил, сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест, Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. И сила Господня являлась в исцелении больных». Божья сила, когда Христос проповедовал, действовала в исцелении больных. Она присущна Ему, и она действовала. Также Божья сила действовала в благовестии самого Христа. Он учил их не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. Это сила утверждающего слова, пронзающего слова, наше сердце. Апостолы, когда проповедовали в Деяниях апостолов, мы также видим этот текст, 4 глава, 33 стих. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Евангелие проповедуется сегодня с великой силой. И эта сила, она принадлежит Богу. И когда мы понимаем эту силу, верующие, и понимаем, что она способна изменить и нас, и помочь тем людям, которые в тяжелых состояниях таких находятся, нам надо говорить им Евангелие. И эта сила будет действовать, излечающая, исцеляющая, проникающая в сердце, сокрушающая человека. Эта сила, она была явлена и в немощи апостола Павла, когда он говорит: «Я трижды просил Господа удалить от меня ангела сатаны, да, жало во плоти, но Бог сказал: довольно благодати моей для тебя, сила моя совершается в немощи». Вот это вот сильнейший текст. Божья сила совершается в нашей немощи, когда мы признаем свою слабость. Если я неверующий человек, если я здесь слушаю Слово Божие, я должен признать себя, что я слабый, немощный человек. И я хочу, чтобы Божья сила во мне работала. И это действительно принесет радость, освобождение, когда я сокрушаюсь перед Богом, перед Его силой, Евангелием. Если я верующий человек, сила Божия также во мне, в моей немощи совершится. И мне надо понять это. Как бы мне не было сейчас тяжело, это хорошо, когда я слаб, когда я немощен, потому что сейчас во мне может действовать сила Божия. И мне нужно это понять. Итак, Господи, силой Твоей веселится Царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Помните о Божьей силе в нашей немощи, в нашей слабости, в наших обстоятельствах. И помните, что это должно принести ликование, потому что сила Христа проявится в нашей слабости немощной. Она действительно является источником полноты и стойкости нас. Также апостол Петр говорит во втором послании, в первой главе, 3 стих, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. От Божьей силы нам все дано для жизни в Боге и для благочестивой жизни, для послушной жизни Богу. Иногда мы думаем и задаем вопрос, ну почему я оступился, почему я согрешил, почему я опять в гневе, почему я в обиде на кого-то, почему? Просто потому, что мне нужно признать Божью силу. Я слаб, я немощен. И, Господи, я хочу, чтобы во мне Твоя сила сейчас действовала. Не надо думать, что чего-то во мне не хватает. Бог все нам дал через Христа. Нужно понимать это. Нужно еще раз приходить к Господу, радоваться от того, что Он дал эту силу. Читать эти тексты, понимать, что Бог дал все потребное для жизни и для благочестия. Второй момент радости, который Давид видит в Боге, это то, что Господь отвечает на молитвы. Первое, мы говорили, что радость в Божьей силе, понимание этой силы, осознание своей слабости. И второе, это что Бог отвечает на молитвы. «Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не откинул». Это молитва, которая исходит из глубины сердца, очень искренняя, и она конкретная. Царь, стоявший перед битвой, он не просил ни о чем ином, как о том, чтобы Бог защитил его жизнь, потому что он был участником сражения, а о том, чтобы Бог сохранил его от поражения. И ему нужно было конкретно это, об этом просить. И в 19-м псалме он так и говорит: «Да услышит тебя Господь день печали, да защитит тебя, да пошлет помощь от святилища, да подкрепит тебя» и так далее. Конкретные, искренние и очень сильные слова, потому что сейчас армия идет в бой. Сейчас вопрос жизни и смерти. Просто ни о чем обращаться к Богу, ну, нет смысла. Сейчас целенаправленная молитва к Богу, подобранные слова, мощная концентрация. И это как раз, когда мы молимся сегодня таким образом, конкретно прося Бога о чем-то, о нашей трудности, о нашей проблеме, о наших переживаниях, мы действительно очень концентрируемся. И это действительно... Бог ответит на такую молитву. «Ты дал ему, чего желало сердце его». Бог отвечает на искреннюю, сердечную молитву, ходатайственную молитву. Бог слышит. Прошение уст – это говорит не о смутной, неясной, но о очень конкретной ходатайственной молитве. Когда мы видим, как Бог отвечает на нас, когда мы, возможно, находимся в выборе профессии, вот молодые люди, да, мы тоже конкретно просим и говорим: «Господи, ответь. Помоги решить этот вопрос, куда пойти». Когда мы переживаем за здоровье, когда вот эти записки идут, и мы просим конкретно о чем-то, когда мы видим какую-то сложную ситуацию, тоже изливаем ее перед Господом, Господь отвечает. Он отвечает по-своему, но Он отвечает. И нам стоит, как некоторые это делают, записывать свои прошения и записывать ответы. Когда мы это видим, мы ясно понимаем, есть причины для радости. И есть причина благодарить Бога за то, что Он дал, за наше прошение. Когда мы забываем это и просто прожили, помолились, получили, а потом не вспомнили, тогда мы и забываем, как оценить, когда мы вот в депрессии, думаем, ну ничего такого хорошего нет, Бог нас не слышит и так далее. Нет, посмотри внимательно, пролистай назад свою жизнь и посмотри, сколько раз ты обращался к Богу, и Он посылал тебе свой ответ. Есть причина для радости. То, что Бог сделал в прошлом. Так было в жизни Даниила, Езекии, Давида, Иона, когда народ Ниневии обратился к Богу, и Господь услышал и ответил. Езекии, когда попросил у Господа здоровья, Бог дал ему на 15 лет здоровья. И он помнил эту молитву, она записана в Библии. Эти молитвы, они обращены к нам сегодня. Чтобы, читая их, мы могли ясно понимать, что это не совпадение произошло в жизни. Не повезло так. Или я так просто оценил. Я попросил у Господа и получил ответ. Нет, Бог реально ответил в реальной моей жизни. Это приносит радость. А то, что Господь посылает свою помощь и отвечает на наши молитвы. Об этом не стоит забывать. Еще один момент радости – это от того, что Бог идет впереди нас и обеспечивает все наши победы. Он говорит: «Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Вот слово «встретил» здесь как раз подразумевает, что Господь, в украинском написано «выпередил», пошел впереди, предшествовал. Это говорит о том, что Господь видит наши нужды и дает нам благословение вместо ожидаемых неприятностей. Дает благословение вместо ожидаемых неприятностей. И порой эти благословения очень незаметные. Очень незаметные. Допустим, стоишь там перед кабинетом к врачу или к начальнику, молишься. Вышел, все хорошо. Получил ответ ожидаемый. И забыл даже, что это от Господа ответ. Забыл поблагодарить. Надо понимать, что Бог идет впереди нас. Я помню, как еще там в своей церкви наш пастор даже так молился: «Господи, иди с нами, иди впереди нас». Это было его такое обращение, такое искреннее. Он где-то вот отложил отпечаток на моем сознании. Я всегда понимал, что перед тем, как выйти из дома, нужно помолиться. Не потому, что это форма и традиция, а потому, что ты хочешь, чтобы действительно Господь пошел впереди тебя, выпередил, чтобы Он проявил свою силу и решил множество забот и проблем, которые могут меня ожидать. И это очень хорошо. Это также приносит радость. Ты встретил его благословениями благости, ты его выпередил, ты прошел это сражение впереди царя и дал победу. Молимся ли мы так? Имеем ли мы радость? Вспомните Христа. Прежде чем пойти на Голгофу, он молится в саду Гефсиманском. Он хочет, чтобы Господь прошел вместе с ним. Он говорит: «Доминует меня эта чаша». Он ясно, вне времени видит это все. Но он молится и хочет, чтобы Господь прошел с ним. Выбор учеников точно так же происходил. Прежде чем их выбрать, он вставал и молился. И когда он прошел эти страдания, помните, написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Это принесло Христу огромную радость, потому что Господь эту радость принял. И какая бы ни была боль или страдание, которое нужно проходить, всегда это принесет нам радость. И радость настоящая, она будет нас лечить. То, что Бог делал в прошлом, то, что Бог источник нашей радости, никогда мы не должны забывать, потому что именно это будет способно провести нас через любые депрессии, через любые сложности, трудности. Еще один момент радости – это то, что Бог дает почет и уважение. «Возложил на голову его венец из чистого золота». Это тоже момент, когда Бог, ну вот когда победа, да, и мы считали, что Давид взял от царя венец. Это момент поражения царя и момент победы. Но почет и уважение Бог посылает Давиду. О нем говорили, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Но Давид ясно понимал, что как в случае с Голиафом, так и в случае любого сражения, победа была не в его силе, а в Божьей. И все то, что ему потом приписывали люди вокруг, стоящие, и говорили: о, какой человек, о, герой, это не он сам себе навязал, это Бог дал через людей. О Христе точно так же сказано в послании к Филиппийцам во 2 главе. Когда мы откроем, мы читаем с 8 стиха. «Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». Почет Христа здесь – за счет Бога, за счет Его силы, и показано, что Он себя смирил, а Бог Его превознес. Иов, уже пример из жизни обычного человека, он проходит эти страдания в смирении, да, и Бог превозносит его, и дает ему снова, и восполняет все его утраты, и сегодня это имя для нас также звучит очень известно. Бог дает это почтение. Бог дает славу своим детям. Только тогда, когда мы действительно понимаем Его силу. И это приносит нам настоящую радость. Это приносит радость, что Он заботится о нашем авторитете, что бы с нами ни произошло. И действительно, когда мы пройдем любую трудность, любую депрессию, Господь делает имя наше. Мы этого не ищем, конечно. Он поднимает его и поднимает авторитет. Поднимает авторитет этих людей. И он заботится об этом. Также радость от продленной жизни. Еще один элемент радости в Божьей силе. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век. Он просил у тебя жизни, ты дал ему благоденствие на век и век. Здесь царь просил физической жизни, а Бог позаботился и о его вечной жизни. Имя царя Давида известно до сегодняшнего дня. Не только потому, что он был могущественный царь, но потому, что он верил в Господа, верил в Христа. И через него родился Христос, через его семя. Да? Также он сейчас находится в вечности. Я думаю, для многих из нас это тоже будет приятной радостью, когда мы там встретимся. Но когда речь идет о нас, о верующих, Господь дает вечную жизнь. Господь, ты даешь долгоденствие на век и век, подразумевается вечность. И верующим в Иисуса Христа Бог дает сегодня новую жизнь. И нет причины для уныния, если мы знаем, что нас Господь ждет на небе. В послании к Ефесянам также написано, Он посадил нас во Христе на небесах. И уже по юридической линии мы уже там, несмотря на то, что ногами мы еще по земле ходим. И верующим это дает и надежду, утешение, и выход из любой трудности. Что бы здесь ни произошло, я с Господом буду. Я даю им вечную жизнь. И это причина для настоящей радости. И самое, наверное, главное или важное, чему радуется верующий человек, это то, что Господь присутствует в его жизни лично. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица твоего. Вот это вот близкое отношение, общение, дыхание Бога. Нет ничего лучшего для верующего человека, чем испытывать это присутствие, это дыхание. И только тогда, когда мы это переживаем, или когда мы оглядываемся назад и помним, что такие этапы в нашей жизни имели место и были, это приносит нам исцеление и настоящую радость. И есть причины для радости. Бог – источник радости. Действительно, Его близкое присутствие в разных трудных ситуациях помогает нам в нашем настоящем, как бы нам ни было трудно. «Возвеселил Его радостью лица Твоего». Это первая причина, то, что Бог является источник радости и побед наших в прошлом. Как и у царя Давида, это была победа сражения – так и у нас, наша жизнь, мы можем посмотреть многие этапы наших духовных битв, сражений, и у нас есть причина для радости. Бог проявлял там свою силу, Бог также отвечал на наши молитвы много раз, Бог также присутствовал в нашей жизни, и Господь также дал нам вечную жизнь и обеспечивал победы во многих ситуациях. Вторая причина для радости – это то, что мы можем уповать на Господа и на Его мощную благодать сейчас, в настоящем. Мы посмотрели в прошлое, мы могли оценить разные этапы в нашей жизни, увидеть в ней Господа, но а что сейчас? Сейчас царь уповает на Господа, и в благости Всевышнего он не поколеблется. Уповает – это значит доверяет, возлагает свое доверие на кого-то, полагается, надеется, опирается. Сейчас. Хорошо, то, что было раньше, я оценил, а то, что сейчас, я могу положиться на него. Увидеть, что Господь точно так же, как и в прошлом, поддержит меня сейчас. Это, наверное, центральный стих в этом псалме. Он как раз говорит, что царь сейчас уповает на Господа. И в благодати Всевышнего не поколеблется. Божья благодать была со мной раньше, и она точно так же есть сейчас. Бог дал мне сегодня жизнь, мне есть за что благодарить. Бог дал мне сегодня все наши части тела, которые могут видеть, двигаться, нюхать и кушать пищу. Да? Это все то, что касается общей благодати. И Бог дал мне также силу свою в настоящее время, в которой Он может себя проявить. И как и царь уповал на Господа, так и я сейчас могу полностью положиться на Него, быть уверенным в Нем, опереться на Него. Благость Всевышнего – это Божья доброта, это Божье милосердие, благоволение. То, что Бог проявлял свою заботу сострадательную и любовь к тем, кто с Ним в завете, точно так же Бог проявляет и свою заботу со мной, с тем, кто с Ним в завете, по крови Христа. Итак, здесь с одной стороны наше упование на Господа, а с другой стороны Божья благодать, которая нас поддерживает. И это, так скажем, две руки, которые рядом находятся. И нельзя нам просто думать, что Божья благодать обо всем позаботится. Нам надо просто уповать, и Бог просто свою благодать проявит. Это то, что касается нашего упования на мощную Божью благодать на сегодня. Третья причина для радости в момент депрессии, которую мы проходим. Давид посмотрел в прошлое, увидел себя в настоящем и теперь заглядывает в будущее. И он уверен, что Бог и его рука совершат суды над врагами, совершат победу над врагами. Взгляд в будущее, уверенность в Боге и его будущие суды. И это с 9 по 12 стих. «Рука твоя найдет всех врагов твоих, правая рука твоя найдет ненавидящих тебя». Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое. Составили замыслы, но не смогли выполнить их. Часто, когда читается Ветхий Завет, и видно вот эти тексты, так скажем, жестокие, когда поражается неприятель, и вот такие идут слова, очень, скажем, резкие или очень такие страшные на сегодня, если их так оценить, по современным меркам. Почему это Господь должен с лица земли снести, вот так вот ненависть свою проявить и так дальше и тому подобное? Причина простая, потому что эти люди предприняли против тебя злое, составили замыслы и воюют с Богом. В то время. На сегодня все неверующие люди находятся в этой среде. Каждый неверующий человек воюет с Богом. В своем упорстве, в своем неверии, в своем безумии. И какая реакция Бога? Точно такая же. Бог будет судить за все грехи этих людей. Бог не оставит безнаказанным. Но мы не можем проклинать этих людей. Потому что сегодня для верующих, для церкви есть Христос, который говорит, оставьте это для меня, я буду это судить в последний день. И мы сегодня, опять-таки, ведем наши войны в свете Римлян 12 главы, где мы ясно видим, что Господь говорит, не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божьему. Не молитесь о своих недругах, которые в миру находятся, неверующих, которые всячески вас пытаются подколоть или уязвить. Не молитесь с проклятием. Молитесь об их спасении. А Господь позаботится о том, чтобы совершить суды над ними. Здесь очень сильное описание вот этих вот образов. Здесь, где говорится о гневе Божьем, о печи Божьей, об огне Божьем, о том, что Господь натягивает лук, ставит мишенью этих людей. Если вот так вот разобрать, то очень сильное и мощное описание Божьего наказания. Печь, она подразумевает, это кара Божья. В Новом Завете печью изображается ад. Огонь, то, что сжигает всякое беззаконие, нечистоту. То, что Бог их ставит мишенью, это объект Божьего наказания. То есть он конкретный, каждый человек. То, что натягивается лук и стрелы, это также образ внезапности, образ засады, случайности. То, что имеет большой радиус, издалека может прийти. Иногда это вот современные войны, эпидемии, болезни. Как в случае с Иовом, также он говорил, что это стрелы Божьи, стрелы Вседержителя. Голод, землетрясение, потоп. Это сегодня уже часть Божьего гнева на земле. То, что Бог совершает в своем могуществе, и он наказывает всякое зло и беззаконие. Мы удивляемся, когда слышим по новостям, что там огромное, значит, цунами обрушилось, или ураган сильный, да, или наводнение. Но это часть Божьих судов, часть Божьих стрел на сегодня. Болезни, эпидемии, голод, страдания. Но это только часть, которые видны на земле. Конечная цель – это печь и огонь, это ад. Конечно, мы не хотим и никому не пожелаем, как говорят, врагу не пожелаешь такого. Но они совершатся, эти суды. И Новый Завет говорит об этом. Везде, где апостолы проповедовали, они также этот элемент упоминали. Давайте посмотрим Деяния апостолов, 17 глава. Здесь говорится о том, что После благой вести мы читаем 30-31 стих. Апостол Павел проповедует и говорит, что нужно принять Христа, только через Него спасение. А дальше он говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Будет этот день суда. Он его назначил. Также во втором послании Фессалоникийцам, здесь в первой главе, также он пишет для церкви как утешение и говорит, что 7-10 стих, 6: «Вы праведны перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, покоем вместе с ними. В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами, силами Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Бог будет судить мир и тех, которые причиняют вред верующим. Бог это совершит. И Новый Завет также об этом говорит. И мы ясно это видим. И Откровение также говорится, что Господь со своими ангелами является, и в Его устах пламенеющий меч, который направлен будет на этот суд. И это также дает нам уверенность в Боге, что Его суды совершатся. И это также приносит нам определенное, утешение, что Господь пошлет избавление, что бы ни случилось, какие бы сегодня ни были препятствия или давление, несправедливость, Бог совершит в будущем, частично на земле и частично после смерти. Для верующих это должно действительно объяснять многие вещи, которые сегодня происходят. Мы молимся за этих людей, мы понимаем, что они в неправильном состоянии, положении находятся. Мы хотим, чтобы Господь их спас, но мы знаем, что их ждет, если они отвергнут Его и не примирятся с Ним. Наша война не против крови и плоти сегодня. И апостол также говорит: оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. И она не против крови и плоти. Мы пользуемся Словом Божьим, мы пользуемся Божьей силой, молитвой за этих людей, но мы ясно и конкретно знаем, что Бог свою справедливость осуществит. И какая бы ни была сегодня несправедливость, будь то обвинение нас на работе, будь то притеснение, будь то насмешки, будь то реальное физическое изгнание, когда сегодня мы читаем эти новости о христианах, которые бегут из одной страны в другую. Буквально недавно 400 христиан бежали из Пакистана в другую страну и их вернули назад, депортировали. И зная при том, что это христиане, зная, что их там ждет. Что делать таким христианам? Как? И они обращаются ко всем верующим и говорят: молитесь за нас. Молитесь, чтобы действительно мы прошли это. И Бог совершит суды свои. И последняя причина для радости – это хвала Богу. За все нужно воздать славу Богу. Вознесись, Господи, силой Твоей. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Вознесись. То есть будь возвышенным, превознесенным. Это просьба о дальнейших духовных победах в нашей жизни. Это перевод взгляда с нас, с нашей проблемы, на Него. И просьба, чтобы действительно имя Божие светилось. Просьба о том, чтобы с нами не случилось, чтобы не в себе мы были замкнуты, Господи, а чтобы наш взгляд на Тебе был сконцентрирован. Чтобы мы помнили, что Бог силен оказать победу, проявить свою силу и провести нас снова и снова через трудности и прославиться. Очень часто в Новом Завете апостолы, завершая свои послания, так и говорили: «Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими». Они посылали эти благословения, выражали эту благодарность и воздавали хвалу Богу. «Сатану перед ногами вашими вскоре и благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Фессалоникийцам первое послание: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Опять-таки, пусть Бог будет превознесен. Не мы да будем сильными, да будем мощными. А Давид знал тогда, и смотрите, как она на протяжении всего Нового Завета, эта мысль прослеживается: «И да будет Богу слава вечная». Вспоминаем вот эти все выражения знаменитостей, которые говорили: «Не нам, не нам, а от имени Твоему, Господи, дай славу». Да? Музыканты, когда писали свои произведения, они писали все во славу Божию, верующие, которые знали, что действительно Ему должна быть слава, что бы ни случалось с нами сейчас. И взгляд в будущее помогает нам выйти из этих трудностей и принести хвалу Богу должным образом. Посмотрите, мы ведем борьбу, опять-таки, с тремя нашими злейшими врагами – плотью, миром и сатаной. Это борьба духовная, и она должна осуществляться, проходить или с помощью духовных оружий. И вот этот текст как раз показывает нам, чем мы можем пользоваться, каким арсеналом. Первое, еще раз, радоваться, благодарить Бога за прошлые победы, вспоминая их, оценивая молитвы, которые у нас были, почести, которые Господь уже нам проявлял, силу Его видя. Дальше, всецело уповать и полагаться на Него сейчас, в настоящем, пользуясь именно Его благодатью, Его дыханием. Третье, предоставить в Его руки совершить суд, провести нас через эти трудности, довериться Ему и сказать: «Господи, Ты соверши сам свою правду, свою справедливость». И в конечном итоге в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах переключить свой взгляд с себя, с этой ситуации на Него и воздать Богу должную славу. Заканчивая, хотелось бы прочитать текст из 41-го псалма. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Аминь.